Данте сравнивал, как известно, не только по стилю, интонации, но по содержанию, прежде всего, трагедию и комедию. И мы все прекрасно помним, что вот была одна совершенно конкретная примета. Противопоставление трагедии и комедии. Трагедия не только по стилю возвышена, но она приводит к поистине трагическому концу. Комедия более низменна в стилевом отношении, но она имеет счастливый конец. Вот почему свою поэму Данте, как мы с вами знаем, он называл комедией. Просто одним словом – комедией. Это уже потом к нему присоединили эпитет божественное. Вот именно поэтому вопросу и происходит, вернее, произойдет спор, полемика между персонажами моей ненаписанной повести. Такое разделение на трагическое и комическое не устарело. Разумеется, оно не общеупотребительно. И мы немножечко так подзабыли, чем оно может быть вечно актуально. Но Данте-то имел в виду именно эту вечную актуальность такого разграничения. И вот, как легко догадаться, спор между этими двумя персонажами насчет счастливого и несчастливого конца, радостного и горестного конца произведения, связан с проблемой, есть или нет ипостасность. Как мы и помним, оба персонажа во многом близки друг другу и были бы единомышленниками, если бы не это расхождение между ними. Получается так, что признание ипостасности – это и есть счастливый исход бытия. И напротив, отрицание невольно приводит к мировой скорби и к современному признанию абсурдности. Всего сущего. Как бы закономерно оно ни было, и неважно, само ли себя оно создало таким, или по чьей-то воле таким стало. Ну, даже библейская версия о грехопадении и смерти как следствие грехопадения как бы предсказывает этот спор между персонажами. Ницше фантазировал насчет того, что бессмертия нет, но есть вечное повторение. Это была ницшанская замена бессмертия души. Бога нет, бессмертия души тоже, но есть вечное повторение. Мои персонажи спорят о другом. Существует ли ипостасное единство? Или нет? И возможен ли переход одной ипостаси в другую? И неважно, будет ли этот переход осознан, или только гениальные догадки человека о том, что он уже был, и что вот встречаясь с кем-то, он встречается, по сути, с самим собой, тем же самым, но другим, другим, но тем же самым. И после того, что мы называем смертью, когда ипостась переходит в другую и не возвращается к себе, и так и остается в этой другой, но все это связано с проблемой ипостаси, которая требует веры. Ну, может быть, последующей проверки. И осознание реального, счастливого овладения этой закономерностью, счастливого осуществления и его по своей воле. Сейчас у нас шутят, что в эпоху цифровых категорий, цифровых принципов в культуре можно прогнозировать будущее, сочинять его даже. Но мои персонажи спорят не об этих модных или становящихся модными сегодня а по существу детских еще забав разума. Они спорят о самом существенном, об ипостасном, полном смысла и драматизма единстве мира. Есть это в природе самой сущности бытия и небытия. И тогда исход любого сюжета и всего сюжета человеческого существования имеет смысл, и он счастлив. Нет его, и мы переживаем трагедию безысходности или трагедию страшного, пугающего и безнадежного исхода. Трагедию, приходящую в противоречие с тем, что Толстой называл истинным сознанием жизни. Трагедия эта, на которой мы догадываемся, и вообще это тоже религиозное представление, но очень близкое к тому, что, казалось бы, действительно есть. Что это вот трагедия по существу. Перечеркивает все лучшие надежды, поскольку ужас этого сознания противоречит самой природе человеческого сознания, которое, как Толстой, психолог, догадывался и утверждал, знает себя как вечное, всегда бывшее и всегда будущее. Вот такой исход подсказывает пугающие, возвышенные и страшные для человека интонации в искусстве. Трагедию. И наоборот, признание ипостасности освобождает искусство от этой трагической надмирности. Делает сознание счастливым, признает смех подлинным свойством человеческой природы и утверждает радость бытия. Интересно, Энеида Вергилия, которую Данте считал трагедией, ведь вообще-то говоря, повествует о начале Рима. То есть, казалось бы, это не самый худой исход. повествования. И все же он, признавая, что только Вергилий передал ему владение высоким, прекрасным стилем, везде превозносимым, и что и один, говорил он, обращаясь к Вергилию в первой песне Божественной комедии, лишь ты один наследие мне вручил прекрасный стиль, везде превозносимый. Вместе с тем, все же, стиль своей комедии он так или иначе противопоставлял Вергилиевой Энеиде, заимствуя из нее отдельные сюжеты, мотивы, и вообще величайшую серьезность своего повествования о загробном путешествии. Казалось бы, трагических мотивов понимания Данте было достаточно в его комедии, но она имела счастливый исход, встреча с самим Создателем, с Богом, постижение высших тайн, божественную разгадку квадратуры круга, небесной Троицы, и возврат на землю с этим счастливым знанием. Встреча с Беатриче, благая весть, о которой принесена на землю и воплощена в этой поэме. Все это счастье осмысленности человеческого бытия. Вот об этом идет спор между персонажами. И само непризнание ипостасности, казалось бы, вполне оправданное, логически. Предстает как нечто трагическое и вместе с тем смешное, поскольку так много примет того, что ипостасность существует, так много примет собрано и тем, и другим персонажем, осознанно, что, казалось бы, смешно отрицать. Очевидное, казалось бы. Оба персонажа предстают как две ипостаси. Но там не хватает последнего мгновения, связанного с взаимной переходностью. Там есть индивидуальное различие или тождество. Там есть личностное расхождение и близость. Но там нет доказательства взаимопереходности, возврата одной ипостаси к себе самой после того, как она не перевоплотилась, а перешла в другую, на какое-то мгновение в каком-то смысле стала этой другой, сохранив всю силу сознания. Этого не хватает. Поэтому идет спор. Но, разумеется, пока еще повесть только слегка намечена. И вовсе не кажется даже повестью. Это некий диалог, что-то вроде трактата. А именно это я хотел все-таки написать под конец жизни, оглядываясь на написанное. Где уже, поскольку это оказалось возможным, в образах, может быть, художественно состоявшихся, я это чувство, это предчувствие, это осознанное мною счастье бытия, при всем его трагизме, попытался выразить. В какой-то мере это сделано. И вот я думал о том, что неплохо бы это осмыслить, написать некую философскую книгу. Быть может, это будет диалог. Но почему-то сейчас я самому себе говорю о ненаписанной повести. И вчера, когда я размышлял об этом сам с собою, я очень ясно осознавал, чего мне не хватает для того, чтобы повесть состоялась. Вот этого знакомого мне еще в детстве раблезианского мироотношения, которое неотделимо от воображения, ибо тот, кто воображает, создает воображением некие образы, знает, что они созданы им. И не только радуется тому, что эти образы несут как благую весть. Образы могут быть и комическими в дантовском смысле, и трагическими в его же понимании. Но он радуется и тому, как осуществилось это воображение. И то, что это воображено, радует и делает счастливым Творца. Вот этого мне не хватало, не хватает, возможно. И обретение именно этого необходимо для того, чтобы трактат стал повестью. Чтобы эта встреча двух персонажей обрела бы какой-то сюжетный смысл. Сюжетную конкретность вывела бы в современный мир и дала бы возможность почувствовать всю глубину этого спора, заставляющую либо принимать, либо отвергать существующую сейчас реальность. А принимая ее, находить в ней опору преодоления того, что есть во многом. И по этой же причине отвергать ее, ибо она нуждается в преодолении. Вот эти самые общие пока размышления. Да, сегодня утром я признаю, как некий подступ к тому, чтобы наконец прояснить мой замысел, прояснить его как возможную религиозную версию, прояснить как научную гипотезу и, конечно, прояснить как некое художественное свершение, которое обрадовало бы меня самой сущностью своей зависимости от моей воли. И мир, который таким образом откроется в нашей же современности, будет таким образом и принят, и отвергнут, и преодолен. Да, опять, как я вижу, все сводится к постижению природы ипостасности. Спор этот в итоге должен оставить читателя в состоянии вот глубокого диалога с самим собой. И если все удастся, то тогда тот жанр, который сейчас невольно сложился в этих моих раздумьях, размышлениях, разговор с самим собою, станет жанром всей пока еще не написанной повести. Надо суметь это сделать. И теперь я буду всматриваться с тем, чтобы увидеть, как же все это в моем воображении будет происходить.